ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем Шримад Бхагаватам, 51 глава 13, Дритараштра покидает дом, текст 57. Са ва адьятана раджа паратаха панчаме ахани калевара хасьяти свам Tat cha basmi bhavishyati sava savadhyatana drajan savadhyatana drajan paratah panchame hani Kalevaram hasyati svam Tachya bhasmi bhavishyati Savadhyatana trajan Paratarah panchamehani Kalevaram hasyati svam Tachya bhasmi bhavishyati Savadhyatana trajan Paratah panchamehani Kalevaram hasyati svam Tachya bhasmi bhavishyati Saha On Ва, по всей вероятности, адья, сегодня, тана, от, раджан, о царь, парата, вперед, панчаме, на пятый, агани, день, калеварам, тело, Хасьяти оставит свам свое та-то ча также басми пепел вавишьяти превратится. О царь, вероятнее всего он покинет тело через 5 дней, считая от сегодняшнего, и оно превратится в пепел. Комментарий. Своим предсказанием Нарада Муни предупредил намерение Махараджа Юдхиштхира отправиться туда, где остановился его дядя. Так как Дритараштре, который должен был покинуть тело с помощью собственной мистической силы, не нужны были никакие погребальные церемонии. Нарада Муни дал ему понять, что тело его само сгорит дотла. Мистическая сила позволяет достичь совершенства йоги. Такой йог может покинуть тело, когда пожелает, и достичь любой планеты, превратив нынешнее тело в пепел с помощью огня, который сам разжигает в себе. 58 текст. Дахьямани гнибирдихе патюфатни сахутадже бахистита патим садви тамагни анувекшяти. Увидев снаружи, что ее муж сгорает вместе с тростниковой хижиной в огне мистической силы, его целомудренная жена с глубокой сосредоточенностью войдет в тот же самый огонь. Комментарий. Гандхари была идеальной целомудренной женщиной, спутницей жизни своего мужа. Поэтому, увидев, как ее муж сгорает вместе с тростниковой хижиной в огне мистической йоги, она пришла в отчаяние. Она покинула дом, потеряв 100 своих сыновей, а теперь в лесу наблюдала, как охваченный пламенем сгорает ее любимый муж. Тут она действительно ощутила свое одиночество и вошла в огонь, последовав за мужем и в смерти. Когда целомудренная женщина входит в огонь, сжигающий ее покойного мужа, Это называется обрядом сати. И считается, что если женщина исполнила его, то она достигла совершенства. Позже обряд сати превратился в омерзительное преступление, так как его стали проводить насильно, даже вопреки желанию женщины. В эту эпоху деградации ни одна из женщин не способна совершить его так же целомудренно, как это сделала Гандхари и другие женщины прошлого. Целомудренную жену, подобную Гандхари, разлука с мужем жгла сильнее, чем огонь. Такая женщина способна совершить обряд сати добровольно, и для этого не требуется чье-то преступное насилие. Когда же обряд превратился в пустую формальность, и женщину стали принуждать следовать этому обычаю, он в действительности действительно стал преступлением. Поэтому такая церемония была запрещена законом. Предсказание Нарады Муни удержало Махараджу Юдхиштхиру от попыток разыскать свою овдовевшую тетку. Намо Вишну Падая, Кришна Прештая, Бутаре, Шримати Бхактивиданта, Свамини, Динамини, Намасте, Сарасвати, Деви, Гуравани, Прачарини, Нирвишеша, Шуньявади, Пашчатте, Виша, Тарини, Ванчакал, Патарубьяща, Крипа, Синду, Бевача, Патитанам, Павани, Бьо, Вайшнаве, Бьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шивасади Гуру Бхакти Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Нарада Муни предсказывает кончину Дхритараштра, его верной жены Гандхари. И в том и в другом случае мы видим описание необычайной силы, которую обретает человек, следующий духовным путем. Дхритараштра в силу своей глубокой внутренней сосредоточенности, в силу своей погруженности в духовное сознание, смог сжечь свое тело внутренним огнем. Для этого не нужно было разжигать костер. В Шримад-Бхагаватам описано несколько таких историй. История сати, когда она сожгла свое тело. Это определенная техника йоги, когда человек овладевает кундалини или невероятно сильной энергией, которая подобна змее. И эта змея таится в кундалини-чакре, не в кундалини-чакре, а в муладхара-чакре. Когда человек овладевает этой энергией, то энергия эта, высвобождаясь, сжигает его тело. И человек по своей воле в какой-то момент, оставляя свое тело, не оставляет никаких следов после себя, кроме кучки дымящегося пепла. Я так полагаю, что такое совершенство йоги вряд ли устраивает нынешних последователей йоги. Вряд ли они стремятся именно к этой цели. Но смысл еще раз в том, что если человек следует духовным путем, то у него появляется духовная сила. И духовная сила эта позволяет ему делать вещи, которые обычным людям немыслимы. Точно так же, как для обычного человека или для обычной женщины практически в наше время, Шрила Прабхупада говорит об этом, немыслимо проявить такую верность, которую проявила Гандхари. Без малейших колебаний, пристально смотря на этот огонь, анувекшьяти, это значит не мигая, смотря на этот огонь, который сжигал ее мужа, верная жена вошла в этот костер, чтобы сгореть вместе с ним. На самом деле говорится, что женщина своей верностью достигает всего того же и даже более, чем ее муж. Женщина в силу своего положения, единственная добродетель, которую она должна проявлять, самую главную, это верность своему мужу. И если эта верность есть, то жена может обрести необычайное могущество. Мужу нужно заниматься йогой, мужу нужно делать много других вещей. Женщине не нужно делать ничего. Женщине достаточно быть верной своему мужу. Опять же, эта концепция, она очень далека от нашего понимания сейчас, в наше время. Потому что само понятие верности или добродетельности, целомудрия постепенно уходит из нашей жизни. Люди перестают ценить это качество. Или если ценят, то все равно не сталкиваются с этим в реальности. Тогда как ведическая культура утверждает, что эта добродетель делает женщину необычайно могущественной. Верность женщины может сделать ее более могущественной, чем ее муж, если она верна. На самом деле наша неверность – это проявление непостоянства нашего ума. Что есть верность, как неспособность ума фиксироваться на одной цели? Именно потому, что ум наш скачет, как обезьяна. Так. Обезьяна, она постоянно скачет с ветки на ветку, с ветки на ветку, с ветки на ветку. У нее сегодня одна цель, завтра другая цель, послезавтра вообще никаких целей нет. А послезавтра сразу 1000 целей. Точно так же и ум наш в силу расслабленности, в силу того, что он растекается и разменивает себя на множество целей, лишает себя силы, лишает себя могущества. Тогда как верность или целомудрие – это способность видеть одну цель и стремиться к одной цели. И не глядеть по сторонам. Способность концентрироваться на достижении цели. Кришна говорит об этом в Бхагавадгите, когда он говорит «Вьявасаятмика буддих, экеха куру нандана, бахушакахья нантасча, буддхая вьявасайна». Что ум, который растекается по многим целям, становится многоветвистым. Этот многоветвистый ум, лишенный способности ставить цели и достигать ее, становится очень слабым. Бахушакахья нантасча. И Бога Айшвария Прасакта Намтая Пахрита Четасам. Такой человек разменивает свою жизнь на Богу и Айшварию, на пристрастие к наслаждениям. И это пристрастие к наслаждениям, а в конце концов лишает его силы, так что он не может достойно покинуть этот мир. Здесь мы можем видеть, как человек с огромным достоинством покидает этот мир. Настолько большим достоинством, что это достоинство не умещается даже в нашем уме. Он просто сжигает свое тело. И его жена с не меньшим достоинством следует за своим мужем, нисколько не колеблясь, а идя туда, куда попадет ее муж. Мы знаем, что Гандхари, ее верность своему мужу была такова, что когда она молодой девушкой была выдана замуж за своего мужа, то она, чтобы ни в чем не превосходить своего мужа, а муж ее был слепым, добровольно надела повязку себе на глаза. И логика, которая стояла за этим, опять же, совершенно чужда современному миру или современной культуре. Ни в каком отношении она не хотела превосходить своего мужа. Потому что внутреннее понимание того, что я в чем-то превосхожу своего мужа, лишит меня целомудрия по отношению к нему. Если я хотя бы в чем-то буду гордиться и считать себя выше, чем мой муж, который является моим повелителем, и я должна служить ему. Потому что верность очень тесно связана с другим понятием, с понятием служения. По природе своей душа служанка. Мы все слуги. Так. Но при этом мы все хотим быть господами. И эти две тенденции, желание стать господином или госпожой, и внутренняя природа слуги, они все время борются друг с другом. Настоящая культура – это культура, которая утверждает настоящую природу души, которая утверждает это как ценность, как добродетель. И наоборот, культура, которая заставляет людей гордиться по поводу и без повода. Это культура, разрушающая человеческую душу. И в ведической культуре именно поэтому ценность добродетели целомудрие была так велика, именно потому что целомудрие очень связано с пониманием того, что я слуга. И Гандхари, молодой девушкой, когда она узнала, вдруг ни с того ни с сего, а в те времена девушки не выбирали себе мужей сами. Хотя у дочерей царей была такая, было такое преимущество или такая привилегия. Они могли выбрать себе мужа сами. Но в ее случае ее просто выдали замуж. И она в какой-то момент узнала, что мой муж будет слепым. Тот же самый миг она сама надела повязку себе на глаза, чтобы не подумать, что я в чем-то лучше своего мужа. И благодаря этому сила, которую она обрела, сила этого акта, заключалась в том, что стоило ей на кому-то посмотреть, она своим взглядом могла сжечь этого человека. Перед битвой на Курукшетре она вызвала своего сына Дурьодана. И всю жизнь она носила добровольно повязку, чтобы быть слепой. В страхе за своего сына она решила нарушить свой обет. Она вызвала ночью, вечером, сказала: «Сегодня ночью приходи. Я дала обет не видеть солнечного света, но я посмотрю на тебя. И если ты придешь ко мне совершенно голым, то, соответственно, тело твое станет неуязвимым». Дурьодана, ее сын, услышав такое приказание матери, он уже взрослый человек был, он усомнился, он подумал: ну как же так, я не могу появиться перед матерью голым, это будет оскорбление. И он пришел в Гамчи к ней. Гандхари впервые за много-много лет сняла с себя повязку со своих глаз, чтобы посмотреть на него и своим взглядом сделать его тело неуязвимым. И когда она сняла повязку, она увидела, что сын ее стоит в Гамче перед ней. Она сказала: ну ладно, хорошо, теперь все твое тело будет неуязвимым, кроме Гамчи. Кроме бедра, которое закрывается этой тканью. Всего лишь миг, на один миг она бросила свой взгляд на его тело, и потом сразу же снова надела повязку на свои глаза, чтобы не видеть этого. Но под самый конец здесь, тут специально говорится, она векшьяти, она очень внимательно смотрела на то, как муж ее покидает тело. И практически невозможно выразить словами то, что чувствовала она в своем сердце, потому что муж, ее господин, на ее глазах уходил из этого мира. А в Махабхарате есть много историй, которые иллюстрируют тот же самый момент, что женщина своим целомудрием достигает большей силы, чем кто бы то ни было еще. Одна из историй касается Вишвамитры или Каушики. Каушика был могущественным браманом. И он накопил такую силу своей аскезой, своей йогой, своей силой концентрации ума, что однажды, сидя под деревом и медитируя, когда он сидел под деревом и медитировал, то птичка, сидевшая на ветке, аист, уронил на него свой помет. То он сидит, медитирует, и тут естественное дело, ну что тут, что с птицей взять? Ну, птице нужно же как-то испражняться. Она испражнилась на голову брамана, она не знала, что он великий браман-йог. Вот. И когда он вышел из медитации своей, в этом состоянии, то он взглянул на эту птицу, и птица на глазах от гнева, который был в ее взгляде, превратилась в кучку пепла. И он сам не ожидал такой силы, которая пришла к нему. И он решил эту силу проверить на ком-то другом. Он отправился в город и стал просить милостыню. Постучал в дверь одного дома. Женщина вышла к нему. И он сказал: дорогая женщина, пожалуйста, вынеси мне что-нибудь поесть. Она сказала: подожди немного, я тебе вынесу что-то поесть. И отправилась внутрь, закрыла дверь. И он стал ждать. Прошла минута, вторая, третья, четвертая, пятая. Так, прошло 10 минут, прошло 20 минут, прошел час. Внутри у него все бурлило, все кипело. И он уже предвкушал, как он бросит взгляд на эту женщину, которая выйдет к ему навстречу. И как от нее останется кучка дымящегося пепла. Он уже радовался мести, которая придет к нему в тот самый миг, когда эта наглая женщина, пообещавшая ему вынести какую-то еду и милостыню, в конце концов выйдет. Прошло часа полтора примерно. И как ни в чем не бывало, дверь открылась. И женщина эта с улыбкой пришла и сказала: вот я тебе принесла то, что ты хотел. прямо на этот, он стал смотреть на нее. Так, изо всех сил. Но с ней ничего не случалось. И она улыбалась. Вот еще стал пристальнее смотреть. Но женщина стояла и спокойно улыбалась. И потом она посмотрела на нее и сказала: ты знаешь, я не какой-то там тебе аист, который на тебя помет свой уронит. Тут он еще, ему еще страшнее стало. Потому что мало того, что он не смог ее сжечь, а к тому же она еще узнала, что он аиста сжег. Непонятно каким образом. Я сказал: женщина, дорогая, объясни мне, пожалуйста, откуда у тебя такая сила? Откуда твоя сила? Почему твоя сила сильнее моей силы? Почему ты смогла победить меня? Я сказала: почему? У меня вон там муж, я за мужем ухаживала. И я уважаю браманов, уважаю тебя, уважаю твою силу, но у меня вон там мой Бог есть. Я за этим Богом я ухаживала, и так как я за ним ухаживала, то мне ничего не страшно. Я защищена своим целомудрием, и никакая твоя сила не может меня мне повредить или нанести вреда. На самом деле, когда у человека появляется именно такое ощущение, то он становится полностью защищен. Опять же, когда ум наш разменивается на многие цели, то ум становится слабым. Как свет, рассеянный свет очень слабый. Рассеянный свет, если его рассеивают облака. Сейчас солнце закрыто облаками. Поэтому, несмотря на то, что свет есть, но он очень слабый. Но если тот же самый свет сконцентрировать с помощью увеличительного стекла, то тот же самый свет, он обретет способность сжигать все. Точно так же и ум наш, до тех пор, пока он не сконцентрирован, до тех пор, пока он разменивается на многие вещи, пока он скачет, как обезьяна, повсюду, ум становится слабым. Но как только ум сосредоточить на чем-то одном, ум начинает обретать гигантскую силу. И, собственно, все методы духовного развития так или иначе должны сосредоточить наш ум. Так или иначе в этом цель любой духовной практики. Когда мы повторяем мантру, в конце концов результатом этого должно быть то, что ум наш сосредоточится на этой цели. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И Кришна объясняет, что ум будет как щенок убегать все время. Щенок, он бегает повсюду, хочет, хвостом вертит, тут понюхает, там понюхает. И точно так же ум наш, когда мы пытаемся сосредоточить его, он как маленький щенок. Только в отличие от щенка, который бегает в ограниченном пространстве, ум может носиться с одного конца Вселенной до другого, со скоростью ума. И любой человек, который пытался сосредоточить свой ум, знает это. Так, я сосредоточил. И в тот же самый миг, когда мне кажется, что я сосредоточил свой ум, я начинаю упиваться тем, как я сосредоточил свой ум. И ум мой устремляется в какие-то дали и высоты, где я упиваюсь своим собственным величием. Ум мой... Поэтому Арджуна говорит, что легче поймать ветер, чем сосредоточить ум. На самом деле попытки сосредоточить ум очень сложные. Но Кришна говорит, шанай, что постепенно, потихоньку, если человек будет тренироваться, постоянно возвращая свой ум на одну и ту же цель, он сможет приручить его. А если не делать этого, то тогда никакой надежды нет. Когда Арджуна высказал ему с горем, со слезами на глазах: Кришна, я не смогу это сделать. Кришна, я не смогу сосредоточить свой ум, никаких шансов нет, легче поймать ветер. Так. При этом кто это говорит? Это говорит Арджуна. Его способность сосредотачивать свой ум по сравнению с нашей, наша не идет ни в какое сравнение с его. Так. Его ум, его способность владеть своим умом нам и не снилось. Но, тем не менее, даже Арджуна говорит, я не могу ничего сделать. И Кришна советует ему, ты не можешь ничего сделать, это факт. Но если ты будешь это делать постепенно, абьясена ча вайрагена ча, две вещи, Или два условия должны быть для того, чтобы человек в конце концов научился этому. Это как любая другая наука, она сложная, но как любая другая наука, она возможна. И для этого, Кришна говорит, есть два условия. Абьяса, что значит практика. Каждый день я должен стараться делать это. Каждый день я должен стараться тренировать свой ум или обуздывать свой ум. И вайрагья. Вайрагья значит, я должен стараться отрывать свой ум от объектов наслаждения этого мира. Потому что если мой ум слишком привязан к ним, то тогда никаких шансов нет. Ум будет привязан к ним, и так как объектов этих много, ум тоже будет все время бегать по ним. А это состояние ума в йоге называется экаграта. Экагра значит эко-агра, а значит он устремлен к одной цели, как стрела. И когда у ума есть одна цель, то тогда еще раз ум этот обретает необычайную силу. Как Арджуна объяснял, каким образом, в чем заключается эта вайрагья, или в чем заключается абьяса, практика сосредоточения ума. Дроначарья дал своим ученикам эту задачу поразить мишень, птицу или чучело птицы, поставленное на дерево в глаз. И ни один из его учеников не справился. Последним был Арджуна. Арджуна взял лук, он прицелился, и стрела полетела точно в цель и поразила этот глаз птицы. Тогда Дрона, для того, чтобы научить других, спросил Арджуну, как тебе это удалось? Каким образом ты смог поразить эту мишень? И Арджуна говорит, очень просто. Сначала я смотрю вокруг, и я вижу дерево. И где-то там ветки разные, я все вижу. Потом я сосредотачиваю свой взгляд до того, что я вижу только одну ветку. Я не вижу другого дерева. Я только одну ветку вижу, на которой сидит эта птица. Потом я стараюсь еще раз сосредоточить еще больше свой взгляд до тех пор, что я уже не вижу даже ветки. Я вижу только птицу, которая сидит на этой ветке. Но я еще вижу целиком птицу. Потом я стараюсь сосредоточить свой взгляд до того состояния, когда я не вижу ни дерева, ни ветки, ни птицы, только голову птицы. Но голову птицы я вижу. Так. Потом я еще раз сосредотачиваю свой взгляд до того, что я уже не вижу даже головы птицы. Я вижу только глаз птицы. И потом я сосредотачиваю ее еще больше. Я вижу только зрачок в этом глазу. И когда я ничего другого не вижу, вижу только этот зрачок. Сам я уже даже не смотрю на стрелу, на лук, я просто выпускаю, она летит туда, куда нужно. Мне не нужно ничего другого. Единственное, что мне нужно, увидеть свою цель. Если я буду видеть все остальное, то тогда я не поражу свою цель, потому что ум мой будет метаться. Но фокус или практика заключается в том, что я стараюсь увидеть только одно. И увидев только одно, стремиться к этому. Это на самом деле определенная дисциплина, которую очень трудно достичь. И поэтому Кришна говорит, да, это трудно. Шанай-шанай. Очень медленно идет прогресс к этой цели. Но если ты будешь каждый день стараться это делать, если каждый день ты будешь стараться следовать этой практике, и если каждый день ты будешь при этом стараться отрывать свой ум от других вещей, стараясь понять, что это моя цель, в этом заключается моя цель, постепенно ты сможешь достичь этого состояния. На самом деле, даже этого состояния я не смогу достичь сам. Но мои попытки достичь этого состояния, достичь этой способности, привлекут ко мне помощь Кришны. В каком-то смысле, когда мы слышим эти описания, может показаться, что это невозможно. И это действительно невозможно. Столько различных вещей отвлекает нас, столько различных целей привлекает нас к себе. Но если я просто буду стараться делать это, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И если у меня будет искреннее желание это сделать, то Кришна поможет. В противном случае это невозможно. В противном случае легче ветер поймать руками, чем сосредоточить буйный и упрямый ум. Потому что в конце концов даже невозможное становится возможным, если Кришна вмешивается в это. И наша надежда только в этом, только в том, что Кришна поможет нам рано или поздно. И именно в этом, собственно, заключается фокус. Сам Кришна некогда решил объяснить всем людям, что значит целомудрие. Или способность поставить эту цель и к этой цели стремиться. Мы знаем, что в Библии примерно то же самое говорится, что первая заповедь, которую оставил Бог Моисею, это заповедь целомудрия. Некоторые люди думают, что Бог, я вчера немного упомянул об этом, в первой заповеди запрещает поклоняться идолам. Но на самом деле смысл первой заповеди заключается в том, что человек должен понять, что есть один Бог. И так как есть один Бог, то это значит, что у души есть одна цель. Так как есть один Бог, то это значит, что у души, которая по природе своей служанка Бога, которая имеет женскую природу, есть только один Господин. Первая заповедь, которую оставил Бог Моисею, заключается в том, чтобы мы были целомудренными по отношению к нашему Господину или к нашему мужу. Если есть один муж, то я должен поклоняться только одному мужу. И поэтому он говорит, не нужно каких-то других идолов ставить, не нужно поклоняться еще кому-то. Есть только одна цель для твоего поклонения. И этой целью является единый принцип, единый духовный принцип или единая духовная сила, из которой произошло все это многообразие. Если я буду размениваться на что-то еще, я в конце концов напрасно растрачу свою жизнь. И Кришна во Вриндаване решил однажды объяснить людям, что значит целомудрие. Потому что на самом деле целомудрие – это далеко не такая наивная вещь, как может показаться. Что высшее целомудрие – это способность во всех ситуациях своей жизни думать только о Кришне и предаваться Богу. Однажды Кришна притворился больным. У него вдруг ни с того ни с сего появилась лихорадка, жар. Он стал метаться в постели. Яшода подбежала к нему, стала класть компрессы ему на голову, как-то успокаивать. Но он метался, и в конце концов жар стал таким сильным, что он потерял сознание. Представьте себе состояние Яшоды. Яшода, ее любимый сын, мечется, больной. Она стала приглашать каких-то врачей. Все врачи говорили, не знаем почему, что происходит. Что случилось с Кришной? Она подходила, плакала, говорила, сынок мой, встань. И тут сам Кришна одновременно с этим, так как у него была определенная цель, он принял другой облик. Он принял облик врача. Вдруг откуда ни возьмись, появился мистический врач. Кришна переоделся в него. Вот он пришел и говорит, Яшода, я слышал, у тебя болеет сын. Она говорит, да. Доктор, помоги, пожалуйста, мой сын, он потерял сознание, он умирает. Сам Кришна подошел к самому себе, потрогал температуру, пощупал пульс и сказал, дело плохо. Ничего хорошего я не жду, но есть одно лекарство. Лекарством от этой болезни, от этой страшной болезни, жара, который Кришна испытывает, является вода, принесенной целомудренной женщиной. Если у вас тут есть хотя бы одна целомудренная женщина, то она должна принести воду из Ямуны. И если она принесет, целомудренная женщина принесет, то только эта вода сможет излечить Кришну. Яшода стала думать, откуда у нас тут целомудренная женщина? У нас тут нет целомудренной женщины. Мы тут живем, у нас гопи одни, пастушки. Вот. И она спросила, доктор, а как узнать, что женщина целомудренная? Как понять? А доктор говорит, очень просто. Для этого нужно просто взять горшок, в котором будет 1000 дыр, или 100 хотя бы, в разных местах. Если она в этом горшке сможет принести воду, то тогда она целомудренная. Так, теперь, что означает этот горшок сотни дырок? А горшок сотни дырок – это наш ум, правильно? Да, у нас есть этот горшок, там очень много дырок. И из каждой из этих дырок сила нашего или содержимое нашего ума выходит. Вот и Кришна сказал, если есть у вас кто-то, кто может взять этот горшок сотни дырок и тем не менее принести сюда наверх, Нандаграм, он находится наверху, на большой горе, а Ямуна течет под ним. Если кто-то сможет снизу принести воду в этом горшке сотни дырок, то тогда я смогу его излечить. Ешода стала думать, и в конце концов она вспомнила. У нас есть кутила и джатила, потому что кутила – это свекровь, нет, джатила – это свекровь Шримати Радхарани. Так, и она постоянно упрекает Радхарани в том, что она не целомудренная. Радхарани все время норовит убежать куда-то ночью к Кришне. Вот, хотя у нее есть ее собственный муж. Джатила и кутила, они очень гордятся своим целомудрием. Ешода вспомнила о них, она побежала к ним и стала говорить: «Подружки мои, девочки, родные, пожалуйста, от вас зависит мое будущее, вся моя жизнь. Принесите, пожалуйста, воду из Ямуны». Они говорят: «Конечно, воду из Ямуны сейчас принесем. Вы же целомудренные, мы целомудренные, самые целомудренные. Проблема в том, что вот в этом горшке нужно воду принести». И они посмотрели на этот горшок. В горшке были везде дырки отовсюду. Она говорит: в этом горшке воду принести. Доктор сказал, что если вы целомудренный, вы сможете в этом горшке воду принести. Джатила подумала: ну, конечно, я целомудренная. Если доктор сказал, надо попробовать. Она спустилась туда вниз, к Ямуне. Она зачерпнула оттуда, и вода полилась изо всех дыр. Она подумала: что делать, как я донесу до этого? Она еще раз зачерпнула. Она сосредоточилась на своем целомудрии изо всех сил. Еще раз зачерпнул, вода лилась изо всех сил, отовсюду. Она подумала: опозорюсь, опозорюсь, люди будут показывать на меня пальцем, люди будут говорить: смотрите, она неверная женщина, так, что делать? Потом она подумала: если я быстро-быстро побегу, то, может быть, чуть-чуть воды останется. Она зачерпнула горшок, побежала, вода пылилась, она прибежала вся мокрая, и она вся мокрая, воды нету, так, только горшок. Сотни дырок. Так, Ешода закричала: «Эх ты, неверная женщина, уходи отсюда. Может, твоя дочка сможет принести?» Но дочка даже отказалась. Дочка сказала: «Я верная, но на всякий случай не будем этого проверять. Потому что кто его знает?» Ешода прибежала опять к доктору. Говорит: «Доктор, дорогой, родной, сын мой умирает. Нет ни одной целомудренной женщины тут. Никто не может принести. Одна была, и та вся облилась только. Ничего не получилось». Доктор говорит, доктор немножко подумал, подумал. Он говорит: есть у них еще невестка. Пусть она попробует. И он говорит: да какой ты, что? Про нее такая дурная слава ходит. Про нее все говорят, что она ночью непонятно куда бегает. Доктор говорит: пусть попробует все равно. Может, получится. И она прибежала туда опять снова к ним и говорит: «Джатилушка, кутилушка, у вас ничего не получилось. Может, попросите вашу невестку, чтобы она принесла воды?» Джатил говорит: «Ну пусть принесет, пусть все знают, кто она. Пусть сходит, пусть попробует. Меня опозорили. Теперь посмотрим, что с ней случится». И Ешода подошла к Радхарани и сказала: «Моя родная дочка, пожалуйста, Кришна умирает. Только ты можешь его спасти. Принеси ему хотя бы немножко воды в этом горшке». Мать Радхарани сказала: «Как я могу принести в этом горшке воды? Ну попробуй, вдруг получится». Радхарани взяла этот горшок и пошла за водой. И вся деревня сбежала, чтобы посмотреть, что будет. Все хотели увидеть это. Ее подружки Джатила, Кутила в кустах стали прятаться, чтобы посмотреть на ее позор. Харани взяла этот горшок и опустила его в воду. И стала думать: Кришна, только ты один можешь это сделать. Я сама ничего не могу сделать. Но если ты захочешь, ты это сможешь сделать. Ради тебя я готова сделать невозможное. Только ради тебя я здесь. Не ради чего-то еще. Так мне дали эту невозможную задачу — принести воду в дырявом горшке. Как я могу принести воду в дырявом горшке? Вот ты Бог. Ты можешь все. И ради тебя я готова даже это сделать. И она зачерпнула воду в этом горшке. И Кришна тем временем, он превратился в своей невидимой силы. Он вошел в эту воду и сделал так, что вода потеряла, она как бы облачилась в эту оболочку силы Кришны, непостижимой энергии Кришны. И она достала эту воду, и ко всеобщему удивлению ни одна капля не пролилась. Все стали смотреть, люди стали подходить, трогать этот горшок, заглядывать в него внутрь. Вода была в дырявом горшке. Она водрузила этот горшок себе на голову и медленно-медленно, не торопясь, пошла наверх. Толпа шла за ней, и все показывали на нее пальцем и говорили: смотрите, она оказывается целомудренная. Она в этом дырявом горшке может нести воду. Несмотря на то, что точно так же, как мы, несмотря на то, что ум наш дырявый, так, и ум наш будет постоянно пытаться куда-то убегать, если мы привлечем к себе на помощь Кришну, если мы будем просить: Кришна, ты можешь сделать все, я ничего не могу сделать, но ты можешь мне помочь, если мы будем молить его: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Если мы будем звать его и говорить: Кришна, да, ум мой нецеломудренный, ум мой готов растекаться на тысячи-тысячи различных целей, но помоги мне сосредоточить его на тебе, то тогда Кришна своей непостижимой энергией сделает даже наш ум целомудренным. И она донесла свой горшок дотуда и поставила его перед доктором. И доктор говорит: что, получилось, да? Ну, я же говорил, у вас есть одна целомудренная женщина, только она, никого больше нет. Все остальные не знают, что значит настоящее целомудрие. Потому что настоящее целомудрие значит думать о Кришне все время. Настоящее целомудрие значит думать о Боге во всех ситуациях. И настоящее целомудрие значит понимать, что Бог может все. На самом деле наши мысли смогут сосредоточиться на Нем. Почему мы растрачиваем силу своего ума? Именно потому, что мы полагаемся на самих себя. Потому что мы думаем: я могу это, я могу это, я могу это. Аханкара вимудатва картахама тиманете. Но если в каждом своем действии я буду полагаться на Кришну и понимать, я завишу от Него. Не мои силы. Как только я полагаюсь на силу своего ума, на силу своего знания, на свою красоту, на свое богатство, на свое могущество, тем самым я хоть как-то, но изменяю Кришну. Потому что я уже положился на самого себя. Я горжусь самим собой. Целомудрие или другой синоним этого качества – это смирение. На самом деле эти два качества неразрывно связаны друг с другом. Целомудрие значит: я знаю, что у меня есть один Господин, один Повелитель, один Бог. И в смирении своем я не пытаюсь изображать из себя повелителя. Именно поэтому ко мне приходит это качество целомудрия. И когда это качество приходит, то тогда человек становится абсолютно счастливым. И в этом, собственно, суть. Точно так же здесь, в этой сцене, которую мы видим, Гандхари проявляет целомудрие. Но еще в большей степени целомудрие проявляет душа, которая знает только одного Бога и понимает, что в конце концов моя цель как души – служить Ему. Все остальное придет само собой. Все остальное, оно придет само. Нет необходимости пытаться достичь чего-то еще независимыми целями. Все остальное является результатом той силы, которую обретает человек, сумевший сосредоточить свой ум на Боге. Именно поэтому мы повторяем Святое Имя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Спасибо большое.
Поговорите о Кришне, о Кришне, качество женщины, о Кришне, о разуме женщины. Какую имеется в виду относится к душе, которая имеет слава Кришна, так женщина, которая
имеет. Он перечисляет 9 качеств, которые совпадают с именами 9 дочерей Раджапати Дакши. Начиная с разума. И в сущности Кришна говорит, что энергия сама по себе, а эти качества, качества человека имеют природу шакти или энергии. Энергия сама по себе имеет женскую природу. И когда он говорит в 10 главе, перечисляет эти 9 качеств женщины, начиная с разума, то имеется в виду то, что в принципе любое проявление качеств имеет прежде всего женскую природу. Кроме того, говорится, что жена является разумом мужа. Это тоже важно понять, потому что, опять же, муж или мужская энергия, она очень активная, так? Но у нее нет стабильности какой-то. Женщина в союзе мужчины и женщины, женщина придает этой активности направление. Она придает этой активности какой-то вектор. Иначе мужчина очень часто будет разбрасываться сам. Ему самому по себе, если он не занимается какой-то духовной дисциплиной, какой-то духовной практикой, ему очень трудно ставить цели. Разум – это в том числе способность ставить цели, достигать цели. Правильно? Ум, он любит просто рассуждать. Непонятно зачем, непонятно почему, там, спорить, рассматривать различные возможности. Так? Но разум очень тесно связан с этой способностью целеустремленности. И женщина делает это для человека. Поэтому говорится, есть такая поговорка, что за каждым великим мужчиной стояла великая женщина. И женщина, она обычно где-то там за занавеской находится, она не выпячивает себя, но из-за кулис она направляет своего мужа, дает ему возможность эту цель увидеть и достичь. И поэтому Кришна говорит, что из женщин я разум, красноречие, что там еще какие есть, выносливость или терпение, изящество, да, верность, целомудрие. Сати, одна из дочерей Дакши. А? Да, да, снисходительность или способность прощать. Все это, красноречие я сказал, да, все это определенные качества, которые имеют, с одной стороны, сами по себе женскую природу, будучи шакти, и которыми на самом деле настоящие женщины наделены. У них есть способность помогать мужчине все эти качества обретать. Как, например, снисходительность или способность прощать. Сам по себе мужчина может быть очень жестоким, но если он находится рядом с женской энергией, то, соответственно, сердце его станет мягче. И мы можем видеть это. И так далее. Красноречие. Когда мужчина влюбляется в женщину, он сразу становится красноречивым. Так он вдруг про Луну вспоминает. До этого он не видел Луну 100 лет. У него появляется поэтические способности. Он стихи начинает писать, вдруг ни с того ни с сего.
Конечно, в итоге это значит относится энергия в женской природе.
Энергия, да.
Мужчины могут проявлять это?
Они могут проявлять это, естественно. Естественно, мужчины могут быть красноречивыми, могут быть терпеливыми, могут быть снисходительными, если рядом с ним находится хорошая женщина.
А если в самом преданном служении, если женщина, мужчины могут проявлять это, если...
Могут, могут, потому что в преданном служении мы пытаемся как раз развить эти две природы, инь и янь, как в этой формуле показывается единство одного и другого начала. Инь и янь. Янь – это активное мужское начало, инь – это пассивное женское начало. Так? А точно так же самый дуализм, он объясняется в ведической философии, где говорится, что есть пуруша и пракрити, или пуруша и шакти его. Пуруша – это активное начало, янь. А желание наслаждаться, желание властвовать, желание эксплуатировать. И противоположность этому, женская природа, это желание служить, желание так или иначе подчиняться. Вот. Поэтому и сейчас там мужчины, женщины, они все мужчины, так, неважно. Сейчас мужское начало, оно начинает доминировать. Все пытаются так или иначе имитировать именно это. Но смысл духовной жизни в том числе в том, чтобы развить, чтобы вот это вот мужское начало, оно было правильно дополнено женским началом. И мы стараемся вернуть себе вот эту природу, природу слуги. В конце концов, есть только один мужчина, это Бог. Он настоящий пуруша. Как когда Мирабай, великая поэтесса и преданная, пришла во Вриндаван, она захотела встретиться с Дживой Госвами. Дживой Госвами сказал: «Я саньяси, я мужчина, я не могу с женщиной встречаться». Когда ей сообщили об этом, она сказала: «Я думала, что во Вриндаване только один мужчина, Кришна. Оказывается, еще один есть, Дживой Госвами». Когда он услышал о ее ответе, он сказал: «Хорошо, приведите ее ко мне. Она достойна того, что...»
Андрей Ильич попросил передать один вопрос. Он спрашивает, что является аллегорическим смыслом того, что Кришна оставил Наратхаран, чтобы убить Камсу.
Аллегорическим смыслом. Аллегорический смысл. Во-первых, мы не должны слишком увлекаться аллегорическими толкованиями. Потому что если мы будем увлекаться аллегорическими толкованиями, то в конце концов Бог для нас станет аллегорией. Неким символом чего-то. Тогда как Бог – это не аллегория, Бог – это реальность. И если мы слишком будем увлекаться аллегорическим толкованием священных писаний, то мы не успеем оглянуться, как мы сами станем Богом для себя, оставшись этой единственной реальностью. Когда Бхактивинод Такур, например, объясняет, что разные демоны, которых убивает Кришна во Вриндаване, символизируют различные анархии, от которых избавляется человек, или должен избавиться человек, прежде чем он сможет полюбить Кришну, то это не аллегория. Он не пытается объяснить Вриндавана Лилу просто аллегорически. У этого объяснения есть гораздо более глубокий смысл. Когда человек читает о данном конкретном демоне, например, о демоне Кеши, который олицетворяет последнюю анартху, анартху честолюбия, Пратишту. Так, когда человек читает, как Кришна убил Кеши, то он сможет постепенно избавиться от этой анартхи. Не то, что Кеша – это просто аллегория честолюбия. Кеша – это реальный демон. И Кришна – реальный Бог. И Кришна с ним расправляется. Но когда мы читаем о том, каким образом Кришна совершает этот подвиг, то мы избавляемся от этой анартхи. И точно так же тут нет никакой аллегории. Кришна оставил Шримати Радхарани. И у этого есть... Это на самом деле очень следующая лекция, которую я должен буду прочитать, но уже не успею ее прочитать. Почему он ее оставил? Он оставил ее не для того, чтобы убить Камсу. Он оставил ее по гораздо более глубокой внутренней причине. И говорится, что оставив ее, он потом очень быстро вернулся к ней. Но одно из объяснений, почему он оставил, не аллегорическое. Еще раз, в аллегории нет места в толковании Шримад-Бхагаватам. Одно из объяснений заключается в том, что Кришна, так или иначе, он хотел увидеться со своими преданными в Матхуре. Деваки и Васудева ждали его там. И Камса, убийство Камса было всего лишь предлогом для него. Ему нет необходимости самому, Богу нет необходимости самому убивать кого-то. Он может прийти к ним в виде инсульта. У Камсы мог просто сосудик маленький лопнуть. И Камса лежал бы мертвый или полумертвый с параличом. Но Кришна пришел, чтобы сделать это сам, чтобы спасти Васудеву и Деваки от Камсы. Камса уже тогда окончательно решил их убить. И он оставил своих обитателей Вриндавана, чтобы пойти к своим преданным в Матхуре. Потом он очень быстро вернулся к ним. И была еще одна причина, о которой я сейчас не буду говорить, почему он оставил Шримати Радхарани. А Шрила Прабхупада очень не любил, когда преданные пытались аллегорически толковать что-то. Например, есть способ толкования Гиты, который на первый взгляд кажется очень хорошим, что Кришна – это ум или разум человека, Арджуна – это душа, и Кришна дает наставление Арджуне. Пять лошадей Арджуны, которыми руководит Кришна, это пять чувств. Так, что поле битвы Курукшетры – это мое сердце. Это война добра и зла все время происходит на поле битвы моего сердца. И Кришна, разум, постоянно дает наставление душе. Ты должен жить достойно в соответствии с духовными принципами. На первый взгляд, очень хорошее толкование, правильно? Очень логичное, очень красивое. Очень понятное. Но проблема этого толкования в том, что оно лишает исторические события их зримости, ощутимости, реальности. И именно поэтому личность Кришны тоже постепенно разжижается до состояния аллегории какой-то или символа какого-то. И в Ведах есть принципы или правила, когда нужно какой-то текст толковать аллегорически. Например, вчера я цитировал два стиха из Мундаку Упанишад, где говорится, что на дереве тела сидят две птицы. И одна птица – это душа, другая птица – это параматма. А этот текст невозможно понять буквально. Так, если я буду искать, где у меня тут птицы, где тут сидит птица души или птица Кришны, два супарны, супарны значит, с красивым оперением, да? То я не смогу понять буквально. В том случае, когда невозможно буквальное толкование, когда буквальный прямой смысл вет, и об этом говорится в читании Чаритамрити, где Шри Чайтанья Махапрабху отчитывает Сарвабхауму Бхаттачарью. Он говорит, ты слишком быстро прибегаешь к аллегорическому толкованию сутр, там, где можно их истолковать прямо. Буквальные значения вполне понятны. Если взять буквальный смысл сутр, то все ясно и логично. Но ты... и это то, что сделал Шанкарачарья на самом деле. Он в своих комментариях к Веданта-сутре взял вторичный смысл или символический смысл сутры, какие-то сутры не истолковывал прямо. Потому что, например, в Веданта-сутре говорится «свакритех паринамат», что Браман творит этот мир в результате паринамы, в результате реального изменения. Паринама значит изменение по статусу, по положению. А когда Шанкарачарья доходит до этого места, он говорит, что Вьясадева не имел в виду этого. Он имел в виду аллегорию, символ какой-то. Он имел в виду что-то другое. Не свакритех паринамат, потому что Браман не может меняться. И он имел в виду что-то еще. И начинает косвенным образом толковать. Чайтанья Махапрабху отчитывает, и он говорит, вы нарушаете принципы толкования Писаний. Потому что в санскритской литературе, помимо самих писаний, описаны принципы герменевтики. Герменевтика – это наука, которая помогает понять смысл текста. Так? И один из этих принципов, один из основных принципов заключается в том, что если смысл какого-то слова можно понять прямо, его нельзя толковать косвенно. А поэтому, соответственно, если смысл этой аллегории, этой истории, можно понять прямо, то его нужно понимать прямо. Ни в коем случае нельзя прибегать. Это аллегорическое толкование называется парокшавада. И в Ведах есть аллегорические истории. Например, в том же Шримад-Бхагаватаме есть аллегорическая история царя Пуранджаны. Да? Там царь Пуранджана – это явная аллегория. И Нарада Муни сам эту аллегорию объясняет. Что означает колесница, на которой царь Пуранджана едет в лес, что объясняет охота царя Пуранджана, что означает жена царя Пуранджана. Но только в том случае, если имеется в виду аллегория. Если имеется в виду реальность, то нельзя реальность низводить до уровня аллегории.
Можно понять, аллегория, если назначен, то для того, чтобы объяснить философское понимание вещей, то есть философское истинное из-за этого.
Аллегория или парокшавада – это когда мы говорим о чем-то косвенно. И иногда нужно прибегать к какому-то косвенному объяснению. Иногда косвенное объяснение более эффективно. Шрила Прабхупада приводил пример, в каком случае косвенное объяснение более эффективно. Почему прибегают к аллегории? Он говорил, что когда свекровь хочет научить свою невестку, то она никогда не будет учить свою невестку прямо. Если она хочет, потому что она знает, невестка обидится, невестка будет думать, что ее тут обижают, что ее наказывают. Поэтому свекровь, чтобы научить свою невестку, будет говорить что-то своей дочери. Так? И говоря своей дочери в присутствии невестки, она тем самым будет учить невестку. Так? И в этом смысл косвенного объяснения или аллегории. Аллегория – это когда я хочу сказать что-то, но из соображений того, что человек не воспримет это прямо, я начинаю говорить это косвенно и тем самым устраняю фактор ложного эго. Почему человек не воспринимает прямо? Потому что он выставляет крепость ложного эго, и даже если я прав, но если я обращаюсь к нему прямо, он будет отталкивать это. И он не услышит, не почувствует мою правоту. Поэтому в этом случае, как Нарада Муни приходит к царю Пуранджане, и царь Пуранджана, он совершает жертвоприношение и думает, что он благочестивые поступки делает, он убивает животных. И Нарада Муни мог бы ему сказать: ты негодяй, ты пойдешь в ад. И в этот момент, что бы сказал ему царь Пуранджана, не царь Пуранджана, а царь Прачинабархи? Царь Прачинабархи бы сказал: ты что, вот в Ведах написано, что это нужно делать, я все делаю по Ведам, иди отсюда, ты ничего не понимаешь. Вместо этого он начинает говорить: жил был один царь, ты знаешь, и вот он тоже жертвоприношение делал и в ад попал. Так? Вместо того, чтобы сказать, что ты делаешь глупость. Он говорит, что был один царь, и он делал то, что ты делаешь, в результате он получил то, что получишь ты. Человеку легче это понять, принять. Только в этом случае нужно прибегать к аллегории, к парокшаваде, к косвенным объяснениям.
Когда, например, изучаешь определенные знания, но, например, читаешь Шримад-Бхагаватам, вот ты тогда должен использовать опыт философского, который уже был принят, или ты должна быть табула раса, которая
прямо... Нет, не обязательно быть табула расой. Нужно стать расой. Но не обязательно табула расой. Расы в другом смысле. Мы можем и должны сравнивать и прибегать к какому-то философскому опыту, потому что Шримад-Бхагаватам – это философия высшего уровня, очень высокого уровня. Но при этом нужно понимать ограниченность, в том числе нашей способности к пониманию чисто как таковой, скажем так. Мы должны понять, что в конце концов, любая философия, если это правильная философия, должна подвести нас к пониманию того, что я не все смогу понять с помощью своего ума. Философия, которая учит, что все можно понять с помощью ума, это плохая философия, это ложная философия. Истинная философия должна подвести человека к тому, что в какой-то момент человек должен свой ум отбросить, перестать полагаться на свою собственную способность понять что-то. Какие-то вещи в Шримад-Бхагаватам невозможно понять с помощью ума. И они сознательно делаются там. На самом деле, любая духовная философия, она сознательно содержит в себе какие-то парадоксы. Так? Парадоксы – это вещи на поверхности противоречивые, которые заставляют человека идти вглубь, правильно? И в конце концов, совершенством понимания философии Шримад-Бхагаватам является стих из 14 главы 10 песни Шримад-Бхагаватам, где Господь Брахма говорит: «Гьяне праяса удапасья наманте эва, дживанти сан мукаритан бавадея вартам». Где он объясняет, что чтобы я обрел бхакти, я должен отбросить свой собственный ум. «Гьяне праяса». «Гьяна» значит мои представления о том, что я смогу понять Бога с помощью ума, что я смогу поймать Бога в клетку своего ума. До тех пор, пока я буду думать, что я смогу понять все с помощью ума, Бог никогда в эту клетку не залезет. Но Господь Брахма там говорит: «Гьяне праяшам удапасья наманте эва». А если я в какой-то момент понял, что я ничего не мог понять, что Бог настолько всемогущий, настолько противоречив, настолько способен делать невозможное, что если я буду пытаться понимать его с помощью своего ума, я только запутаюсь сам и выставлю себя на посмешище, если я отбросил это и сложу руки молитвенно и просто склонюсь перед Шримад-Бхагаватам. Я не проясываю удапасья наманта эва. Наманта значит, я склоняю свою голову к нему. Тогда дживанти сан мукаритан бавадей вартам. Я начинаю поклоняться тому, как Кришну описывают великие святые, постигшие его. Бога можно постичь, но не своими силами. Есть два глагола, больше глаголов в санскрите, но два глагола, которые очень характерны для этого. Один глагол «вид», что значит «знать». Другой глагол «чинтанам», или другое слово, что значит «рассуждать» или «понимать», или «познавать с помощью ума». Так вот, я должен отбросить свою гордыню, которая будет заставлять меня думать, что я могу понять Бога умом. Но при этом я смогу вид познать его или увидеть его. Вид – это тот же самый корень, что в русском глаголе «видеть». В конце концов, я должен положиться на откровение. Бог должен открыться мне. И Шримад-Бхагаватам написан на языке откровения. Шримад-Бхагаватам – это откровение. И к нему подходить нужно как к откровению, не отбрасывая свой философский опыт, а пытаясь прилагать его, но понимая ограниченность этого опыта. Все, слишком поздно. Спасибо большое.
Спасибо, Прабхупада. Спасибо, Прабхупада.